Он сказал так: когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда ты хотел. Но когда состаришься, тогда другой припояшет тебя и поведет, куда ты не хочешь. Почему я говорю эти слова? Было время, я тоже была очень молода и делала, что я хотела, как я хотела и как понимала правильно. Могла ходить, куда я хотела, делать, что я хотела, и говорить другим, что думала правильно. Но прошли годы, Господь призвал на служение, и теперь я иду не туда, куда хочу. Говорю часто то, о чем сама не думала. К вам быть сегодня у вас у меня никак не было в планах, и честно скажу, я не хотела. Не потому, что я вас видеть не хотела и познакомиться с вами не хотела, нет-нет, а потому, что я уже не так молода, мне 54 года, и у нас позади 10 дней уже напряженнейшей поездки по Эстонии и Латвии. Мне постоянно приходится говорить, говорить и говорить. Я очень устала. Кроме того, дни поездки обычно у меня это дни бессонницы. Я постоянно не досыпала уже 2 недели. А женщина, увы, правильно написано, немощный сосуд. Правда, также написано, что сила Божия пребывает в немощи. И поэтому это служение, эта встреча не была запланирована в программе. Позавчера я была на нуле телесно, и день пришлось лежать и отказать и латвийскому христианскому радио, и одной церкви, которые ждали на служение. И вдруг наш сотрудник, брат Володя, говорит мне, звонил один пастор, и он сказал, что он уже объявил в общине. Так было?
Да.
Я сказала: как так? И я сказала: Володя, пожалуйста, ответь ему, позвони от моего имени, я не могу физически. Но Господь наш повелевает нами, а не мы нами, если мы уже духовно состарились, в кавычках. И потому, когда я осталась одна и мысленно обратилась: Господи, что хочешь ты, вдруг услышала в сердце: иди. Но, Господь, я так устала в эти дни. И, Господь, я не знаю, что им говорить и о чем им говорить. И тогда вот из сердца прозвучал ответ: ты пойдешь и будешь говорить им о жизни победы. Поэтому я стою сейчас не потому, что я хотела, не потому, что я могла, а потому, что я должна. И потому, что я только слуга и только рабыня того, кому мы ложим жизнь свою на алтарь, если посвящаем себя ему. Я не знаю вас, вы не знаете меня, но Господь знает и вас, и меня. И только Он знает, в чем вы нуждаетесь. И потому, друзья, если вы хотите, чтобы говорил Господь к вам, а не я, согласитесь вы со мной помолиться о том, чтобы действительно Господь к нам говорил, а не я, и не только вам, но и мне в первую очередь, через то, что будут произносить эти уста. Отец Небесный, ты тот, кто знает все, тот, кто видит все, и тот, кто проникает все. Ты тот, кто знаешь нас так, как мы сами себя не знаем. И потому, Отец, если ты усмотрел эту встречу, просим, будь среди нас. Благослови нас твоим присутствием. Благослови то, что ты хочешь нам сказать. Благослови ты мои уста. Отец, если ты однажды смог употребить ослицу, ты можешь употребить и сейчас меня, как женщину. Пожалуйста, пройди по этим рядам. Склонись к каждой душе и найди ей для нее те слова, в которых она сейчас нуждается. Ты знаешь нужды твоих детей, ты знаешь их проблемы, ты знаешь их печали, ты знаешь их горести, сомнения и отчаяния. Ты знаешь нас такие минуты, когда никто другой нас не видит. И потому найди те слова, которые укрепят каждую душу. Благодарю тебя, Господь, за услышанную молитву. Аминь. Пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас за молитву. Мне сказали, что вы знали, что мне плохо, и вы молились. Спасибо вам, братья и сестры. А теперь это очень серьезное, и очень трудное, и очень редко используемое в проповедях тема «Жизнь победы». По профессии я врач, терапевт, которая работала в пульмонологии, кардиологии, врачом шахты и так далее, и так далее. Это моя лечебная сторона работы. И еще экспертная сторона работы. Вторая моя профессия – эксперт. Вы знаете, что такое врач? ТЭК. Вот я была председателем ТЭК. Но это все осталось в прошлом. 10 лет я лечила тела людей. 15 лет тому назад Господь, обратившись ко мне, сказал: «Людмила, мне нужны другие врачи». Какие врачи? Врачи для души. В этот момент мне исполнилось ровно 40 лет. Сейчас мне 54 года. Так что 15 лет я занята теперь с душами людей. И благодарю Господа за это очень трудное, но очень ценное служение. Почему ценное? Потому что дело идет о душах, за которые Господь отдал самую высокую цену. Цену своей крови. И потому то, что Он доверил мне работу с этой самой большой Его драгоценностью, сокрушает мое сердце и наполняет благодарностью. Если я стою перед людьми в разных странах мира, городах и так далее, где мне приходится быть, я стою не как проповедница. Я стою как душепопечитель, как врач для души. И говорю о тех проблемах, нуждах, которые касаются нашей души, души человека. И этих проблем, и этих духовных болезней так много, что их не перечислить. Сегодня мы будем говорить о том, о чем Господь сказал говорить. О жизни христианина, жизни в борьбе, жизни в победе над грехом. Вам знакомо такое служение душепопечения? Или вы первый раз слышите об этом? Значит, знаком, ну тогда не надо объяснять. Для некоторых это что-то новое. Так вот, на душепопечительские служения приходят часто люди, которые говорят: как научиться, как достигнуть этой жизни победы? Как жить жизнью победы над грехом, который властвует часто над нами? Увы, очень часто, я не знаю, как у вас, может быть, вы исключение, но очень часто дети Божии не знают, что это такое жизнь победы. Почему я так говорю, спросите вы? Я покажу это на примерах, почему. Человек говорит: раздражение подходит ко мне, я не могу удержаться, я раздражаюсь. Дети приходят и говорят: у нас папа такой сердитый. Стоит малейшее что-то произойти, что против его воли, он тут же начинает злиться, сердиться и гневаться. А папа говорит: у меня нет победы над этим грехом. Я борюсь, я пробую победить, пробую держать себя в руках, не получается. А этот папа христианин. Мама, которая постоянно раздражается с непослушными своими детьми. А эта мама тоже христианка. Дети, которые вынашивают обиды на своих родителей только потому, что когда-то, много лет тому назад, их незаслуженно наказали. И они не могут простить своим родителям. У них в сердце горечь против отца или мать, отца или матери. Приходят молодые люди и говорят: что нам делать? Вы знаете, в какое мерзкое, грязное время мы живем сейчас с вами. Две волны захлестнула наш мир. Волна разврата, блуда, прелюбодеяний, самого что ни на есть грязного секса. И волна оккультизма, которая приходит порой так незаметно, что люди окунаются в нее и даже не знают, что этим занимаются или принимают участие. И вот приходит молодой брат и говорит: я не могу совладать со своими глазами. Вы же знаете, что такое значит грех? Похоть очей. И молодые люди, и не только молодые, говорят: мы не можем совладать с собой. Мы видим грязное, мы знаем, что это грязное, но мы не можем остановить себя, мы смотрим на это. И через то, что мы видим, оскверняются наши глаза, оскверняются наши мысли и наше сердце. Другие говорят: я не могу совладать с похотью плоти, даже если это женатые и замужние. Видите? Грех часто властвует над нами. Мы стараемся, пытаемся бороться, но нам очень часто, увы, это не удается. Есть люди, которых мучают такие болезни, такой грех, как зависть, ревность, жадность, сребролюбие и многое-многое другое. Другие не могут переносить кого-то даже в кругу своей общины. Может, у вас это не так, я не знаю. Есть люди, христиане, которые ненавидят своего ближнего. Порой муж ненавидит жену, а жена мужа. Такое бывает. На душепопечение приходят не мирские люди, приходят христиане. Я, друзья, говорю сейчас как врач. Врач для души. Говорю о духовных болезнях. И вы не обижайтесь на меня. Если уж пригласили, придется слушать. Это факт, и от него никуда не убежишь. И надо иметь мужество не только грешить, но и сознавать этот грех. И раскаиваться в нем. И бороться с ним. И стремиться жить жизнью победы над грехом. Очень часто грех властвует над нами только потому, что мы не знаем, что значит с ним бороться до крови. Вы же знаете все апостола Павла, правда? Для многих он любимый евангелист, которого мы находим во многих посланиях Евангелия. Если читаешь о нем, удивляешься. По понятиям человеческим это был святой человек. Он мог без жены быть свободным от греха блуда. Он мог быть побиваемым камнями. Он мог страдать молча под ударами своих же братьев. Его побивали камнями. Он много страдал от злых клевет. Сильный человек, правда же? И вот этот вот сильный человек говорит такие слова, когда встречается с Господом. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И продолжает дальше. Доброго, что я хочу, то я не делаю. А злое, чего не хочу, то делаю. Уже не я делаю, а живущий во мне грех. Видите, эту первую ступень мужа Божьего, который потом стал действительно звездой для нас и апостолом таких, как мы, язычников. Но это было только его начало. Он в этом не остался. А что же было дальше? Помните, что он говорит немного позже? Мы не знаем, через какое время, но он говорит уже иначе. «Я каждый день умираю. Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Видите, как он боролся? У нас часто бывает так, что мы бьем только воздух. А этот знал. Этот человек знал, что значит борьба с грехом и умирание для греха. И потому, обращаясь к нам с вами и к христианам всех веков, он говорит удивительные слова. Евреям, послание к евреям, 13 глава, 4 стих. Какие слова он говорит? Очень простые и в то же время нам почти недостигаемые. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Короткие слова. Сражаться до крови, что это значит? Что мы должны мордобитием заниматься? Что значит сражаться до крови в духовной борьбе с грехом? Наверняка многие из вас смотрели фильмы старых времен. Вы слышали о таких людях, гладиаторах? Вы знаете, как они сражались? Там была не игра. Там не так, как два боксера буксуют друг друга, в худшем случае набивая себе синяки. Гладиаторы боролись на жизнь или смерть до крови. Вот так боролся апостол Павел, понимая, что грех – это что-то страшное. В борьбе с грехом нет другого выхода, друзья. Или грех нас побеждает, или мы грех, другого нет. И печально, очень печально, что грех часто нас побеждает. У апостола Павла так не было. Он знал, как бороться и как побеждать. И потому тот же, который когда-то говорил «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», позже говорит иначе. Говорит после того, когда, вот мы слышали, «я каждый день умираю, я каждый день смиряю тело свое». Когда-то бессильный становится сильным и говорит «все могу, не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе». Друзья, нам знакомо это? Мы можем сказать «все могу». Можем? Можем ли? Мы можем сказать «да». А Господь знает нашу жизнь. А Господь знает наше сокрытое. А Господь знает, что происходит у нас здесь в мыслях, когда мы видим красные, грязные полупорнографические картинки. Он знает, что происходит в нашем сердце и в нашем теле, когда мы вспоминаем эту грязь ночью на постелях своих. Что же делать? То же самое, что апостол Павел делал. Бороться до крови. Знаете, в одном из своих посланий он говорит, апостол Павел же, говорит такие слова. «Подвигом добрым я подвязался». Я не знаю, как в вашей латышской Библии, но в русском дальше стоят слова. «Течение совершил, Течение совершил по-русски. А как в вашей Библии? Как перевести на русский?
Скажите, дальше что там еще?
Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Как по ним? Вот это течение совершил, как на вашем языке? По-русски скажите мне.
Беготню, может быть.
О, вот. Вот это я и добивалась. В немецкой Библии, вот точно так, как в вашей. Хорошо, я теперь понимаю по-немецки, читаю, говорю, да. Так вот, знаете, в русской так. Подвигом добрым я подвязался. Ну, тут понятно, да? Как, где подвиги совершаются, скажите? Около телевизора? В удобном кресле и с хорошим романом в руках? В кино? Где-нибудь, где можно наслаждение получать? Где подвиги совершаются, друзья?
На
войне, в сражении, в борьбе. Подвиги там, где идет борьба, где идет война, где идет сражение. Тем самым, по самым Павел говорит, я сражался, я был на поле сражения, я был в войне. Видите, как он пришел к жизни победы, борясь, совершая подвиги. А дальше в русской Библии, вот так, как я вам сказала, течение совершил. Вы знаете, я никогда не понимала этого слова. Течение, течет река, ну что еще? Я не понимала, что это значит духовно. А вот в вашей Библии, в вашей латышской, правильнее перевод. Точно так же правильно переведено и на немецком языке. И на немецком, если я сейчас переведу дословно с немецкого на русский, то это звучит так. Я совершил свой бег и пришел к финишу. А кто бежит? Кто к финишу приходит? Спортсмены. Правильно. Спортсмены приходят к финишу. А вы знаете жизнь спортсменов? Настоящих профессионалов. Морщится одна. Да, это так. Это жизнь постоянной тренировки. Чтобы выиграть на соревнованиях, он должен действительно трудиться над собой. Только тогда есть надежда, что он первым придет к финишу. Вот когда читаешь такой перевод Библии, тогда понимаешь, чего это значило Павлу. Он постоянно работал над собой. Он постоянно духовно трудился, тренировался, боролся. А потом он говорит, после того, как бег свой совершил, а теперь мне готовится венец жизни. И тут же делает оговорку не только мне, правда? Но и всем, который уподобляется им, этому примеру. Кто любит Господа, кто стремится к чистоте жизни, кто борется с грехом, причем борется не так, чтобы бить только воздух, а бить, побеждая в себе грех, который властвует над ним. Вот только такая жизнь приводит к победе над грехом. Очень многие христиане в наши дни, к сожалению, очень пассивны. Они считают, что достаточно уверовать в Господа как личного Спасителя, осознать свой грех и сказать: «Господи, прости меня». И на этом считают свое задание законченным. Все остальное должен делать Господь. Он должен все мне делать и давать. И мы даже не подозреваем, что в этом требовании Господа «ты должен», мы становимся наглыми. Что Он нам должен? Он все сделал для нас. Он жизнь свою отдал за нас. Он кровь свою пролил за нас. Не имея совести, продолжаем кричать: «Ты должен дать нам богатство». Знакомы вам такие христианства, христиане? «Ты должен дать мне машину, да еще не просто какую-нибудь, а?» У нас говорят толстые машины. «Ты должен дать нам дом, мне дом. Ты должен дать мне мужа. Ты должен дать мне много денег». Вы знаете, во втором послании Тимофея написано, что люди последних времен будут какими? Наглыми. Вот такие мы можем быть. Я не знаю, не вы. Мы, христиане, можем быть наглыми. И проповедуется христианство благосостояния. И считают люди, если ты христианин, ты должен быть богатым. У тебя не должно быть проблем с деньгами. Наш же Бог, Бог богатый. Извините, а если мы христиане, то мы должны посмотреть на того, чьим именем мы называемся. На Христа. Был он богатым? Было у него ауто, машина в то время? Или, по крайней мере, дорогие одежды, лошадь. Было? Он въехал в Иерусалим на чем? На ком? На осленке, и то не на собственном. Вот это богатство нашего Спасителя. И он сам о себе сказал, что лисицы имеют норы, и птица гнезда, а сына человеческому голову негде преклонить. И так у него дома не было? Можно удивляться, какую Библию мы, современные христиане, держим в руках. Потому что то, что написано в этой Библии, которая, например, в моих руках, там не написано о богатстве. Там написано такое: ученик не больше учителя своего. Если мы ученики Христа, то извините, где мы вычитываем то, что нам так нравится? Были богаты пророки времен Ветхого Завета, были богаты ученики Христа, апостолы Христовы. Были они богаты? Да, были люди богатые, такие, например, как Авраам. Но разве сравнить нас с Авраамом, который при богатстве так любил Господа, так следовал за Ним, что мы можем только учиться у Него? Остановимся на этом. Вы можете сказать: Людмила, все поняли. Но вы знаете, врачи иногда проводят так называемые популярно-научные лекции о болезнях. И они рассказывают о симптомах болезни, собравшимся в зале. И люди, слушая, начинают думать: точно, у меня это есть. Точно, у меня точно так же болит. Точно. Я же замечал давно, что у меня вот с ногой вот так, как он говорит. И таким образом у людей открываются глаза на некоторые их болезни, о которых они не предполагали или на которых просто не обращали внимания. Так что вы уж простите, что я вам капаю, капаю. Все говорю: симптомы жизни бессильной, жизни без победы над грехом. А Господь призвал нас к жизни победы. Мы должны уметь не только побеждать грех в себе, мы должны носить бремена другого, то есть помогать ему в такой же борьбе. Так же ведь написано: носите бремена друг друга. А как больной может помочь больному? Как бессильный может придать мужество в борьбе с грехом другому? Вот поэтому Господь и работает с нами. Вот поэтому и говорит нам. Поэтому и вразумляет нам, и нас, и открывает нам глаза. Дорогие друзья, в Слове Божьем есть много мест Писания, которые говорит о жизни победы и о том, какая награда ждет победителей. И особенно много об этом сказано в книге Откровений. Например, Откровение 2:26. По-русски: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца», да, это,
да, да,
«тому дам власть над язычниками». Кто побеждает и кто соблюдает дела мои до конца. Только тот получает от меня, не сам, от меня власть над язычниками. Сколько сейчас евангелизируется по миру, правда? Ваша церковь тоже евангелизирует? Ваша церковь идет, например, к людям, которые Библия называет отребье земли, говорит им о Боге. Я не знаю, из кого, каким образом пополняется ваша церковь, но мне уже сказали очень большую похвалу о вашей общине, что вы самая быстро растущая община. А за счет кого она у вас растет? Кто евангелизирует? Кто проповедник? Ваш пастор? А ведь мы все должны своего рода быть евангелистами, правда? Евангелизировать дома. Жены должны евангелизировать своих мужей без слов, только жизнью. Умеем мы это делать, женщины, жены? Это не я говорю, это Петр говорит, апостол Петр. Мы должны евангелизировать наших детей, чтобы они, видя наше христианство, пожелали тоже стать христианами. Желают ли дети, видя нашу жизнь? Мы должны евангелизировать наших сотрудников на работе, опять же, меньше словами, больше своей жизнью и поступками. Получается это у нас? Кто? Кто искренний, кто честный, кто скажет так, как есть? Яин, говорят немцы. Яин. Там сочетается в этом слове и да, и нет. Я и найн. Мы пытаемся, мы пробуем, но у нас это не всегда получается. А почему не получается, друзья? Да потому что у нас нет силы и власти над грехом. Вот мы только здесь прочитали: побеждающему дам власть над язычниками, то есть над неверующими. Друзья, друзья, может, потому и не получается, что у нас у самих нет власти над нашими собственными грехами. А теперь еще одно место, тоже из Откровения, и тоже из 2 главы, и тоже о победителе. 7 стих.
Той же самой 2 главе,
да? Да, 2 глава. Здесь написано: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Что говорит Дух Божий церквам? Дальше читаем, что он говорит. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Видите? Не ленивые, духовные, не побежденные грехом будут вкушать от плода древа жизни, а те, кто сами побеждали, живя на земле. Еще одно место из Откровения, 3 глава. 3 глава, 12 стих. И опять. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Видите, кто получит новое имя в новом Иерусалиме? Опять побеждающий. И еще третья глава, еще одно место, 21 стих, 3:21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Видите, побеждающий, а не побежденный. Побеждающие мы или побежденные? Это вопрос, который каждый серьезный христианин должен сам себе поставить. Дорогие мои, вы можете сказать: «Но что же мне делать? А как, наконец, побеждать? Вот у меня не получается!» Одна женщина говорила на душепопечении: «Не знаю уже, что и делать. Я уже столько лет прошу, чтобы Бог меня освободил от раздражения, от возмущения, от крика на детей и от многого другого, чтобы он попросту очистил мое сердце. Но он не делает этого. Ну, при чем же тут я? Я его прошу, 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 он молчит, он меня не меняет». И в ее голосе было такое возмущение, что, знаете, мне хотелось улыбнуться, смеяться попросту. Бог виноват, я тут ни при чем. Извините, а разве Бог нам не дал свободную волю? Разве он нас сделал роботами, на которые он давит на определенные кнопки, и мы выполняем функции, которые он нам задает? Он дал нам свободную волю, которая решает, сделаю я это или не сделаю. Скажу что-то злое или промолчу. Прореагирую с гневом или прореагирую кротко. От кого это зависит? И Бог нам дал силу для борьбы с грехом. Подтверждая это, Слово Божие говорит так: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». То есть обычное для человеков. Но силен Бог, который даст вам силы, чтобы в искушении противостоять и устоять. Вопрос в другом. Применяем мы эту силу? Используем ли мы ее? Беда в том, что то, что нам Господь дал, мы не используем. Поэтому Слово и говорит: «Просите и не получаете». В чем наша вера? Если мы верим, что Бог силен нам помочь, почему этой помощи мы не получаем? Тогда два ответа. Или мы не просим, или то, что нам дано Богом, мы не используем в своей жизни. Причем оправдываемся и говорим: «Я не хотел грешить, но я согрешил. Вот если бы не эти бестолковые, непослушные дети мои, я бы так не раздражался. Вот если бы не моя невозможная жена, которая всегда имеет последнее слово за собой, я бы не был таким сердитым и злым. Вот если бы не мой муж, это ж ужас какой, какой у меня муж, я бы была всегда счастлива». Стоит ли удивляться, что мы можем обвинять даже Бога, если мы постоянно ищем причины, чтобы оправдать себя, оправдать свой грех? Так что же такое жизнь победы? Стоит она нам чего-то или нет? Победа приходит сама собой? Всегда надо что-то приложить. Мы говорили, подвиги совершаются на полях сражений. А где сражение, там усилие, там старание, там льется кровь, там страдания. Но мы же этого так не хотим. И потому мы охотно все это избегаем. Можем мы удивляться, что мы бессильны? Можем ли мы сказать: «Господи, ты нам не дал, потому я не имею»? Скажите, кто заставляет наши глаза смотреть на грязь? Кто заставляет наши уста, наши губы произносить то, что христианин бы не должен бы произносить? Кто заставляет нас нечисто мыслить? Ведь это же зависит от нас. Это же мои уста, мои губы. Я могу сказать, могу промолчать. Я могу впериться глазами в грязную картинку и думать при этом. А могу отвести глаза. Это зависит от меня или, извините, от вас или от Бога? Кто заставляет меня зло реагировать, когда меня кто-то обижает? Мы часто говорим: если бы он меня не довел, я бы так не реагировала. Опять другой виноват, только не я. Да, но даже если нас обижают, мы можем реагировать так, что кротостью своей остановим зло того человека, который нас пытается вывести из себя. И в конце концов, неважно, друзья, как нам относятся,
важно то, как мы реагируем. За мою реакцию отвечу пред Господом я, не он. За свой злой поступок или злые слова будет отвечать он. Я буду отвечать только за мою реакцию на это, правда? Итак, можем мы бороться? Или мы настолько бессильны, и Бог нам ничего не дал к противостоянию греху? Можем мы и должны мы это делать. Но мы не хотим этого делать. Мы стали такие ленивые, такие беспечные. И такие дети Божии, не боящиеся грешить. Отсюда и наше бессилие. Отсюда и отсутствие жизни веры, жизни победы. Отсюда и отсутствие духовного роста. Очень часто, с чего мы начали наше христианство, на том мы и остаемся годы, ходя по кругу. Знакомо нам такое? Очень часто мы питаемся той кашкой манной, молочной, которую получили в начале. А для совершенного, для возрастающего нужна уже твердая пища. На молочке всю жизнь не просидишь, правда, взрослые люди? Вы скажете, а что же мне делать, если наши пасторы нам твердую пищу не дают? И потому приходится молочком питаться. А вот это Писание говорит не только пастору, говорит каждому из нас. Исследуйте Писание, ибо через него хотите иметь жизнь вечную. Исследуем мы Писание, углубляемся мы в него. Возрастаем ли мы в духовно, в познании истин? Мы сами. Если нет, тогда не надо удивляться, что мы духовно не растем. Когда это Писание изучаешь, в него углубляешься, ты удивляешься сам себе, как Господь его открывает нам. Ведь ищущим он дает. А вот это Писание, например, учит, как противостоять греху блуда, похоти очей, например. Знаем мы эти места Писания, которые учат, как получить победу над этим грехом? Братья и сестры тоже. Дьявол сумел поразить все поколения, все возраста и все пола вот этим грехом, потому что мы живем особо в страшное время, хотя это всегда было. Давид знал, что значит бороться с похотью плоти. Да. И потому, уже что-то пережив поражение, он потом мог сказать, «Вещи непотребной не положу пред глазами моими». То есть какого-то предмета, который смущает меня, который оскверняет мои глаза, оскверняет мои мысли, я даже не положу перед моими глазами. Вот вам совет дает Давид, как бороться с этим грехом. Если бы мы у него научились, друзья, мы бы не взяли порнографический журнал в руки, что иногда делают христиане. В другом месте говорится, «Беги от греха, как от лица змея». Знаете, так написано? Если мы увидим ядовитую змею, кобру, например, которая вот так встанет от нее, я представляю, как бы мы побежали от нее. Бежим мы от греха, вот как от этой кобры? Или наоборот тянемся к нему? Грех влечет нас, но ты властвуй над ним, говорит опять слово Божие. Иов говорил, завет положил я с очами моими, чтобы не помышлять ни о девице. Опять совет. Используем мы его для борьбы с грехом какой-то. Увы, нет. Когда мы видим на улице красивую девушку, ребята, ножки, фигурка и прозрачное платье, вспоминаем мы о том, что, чему учит нам Слово Божие, или мы, наоборот, следуем за ней глазами, а потом говорим, ну я не хотел, но смотрел. Видите, какие мы? Слово учит нас, дает нам советы, но мы их просто не используем. В слове очень много мест об алкоголе, о вине, как оно искрится, как оно переливается, как оно влечет. Те, кого тянет к вину, может быть, когда-то пили, я не знаю вас, вы используете этот совет, что делать и как поступать? А у кого блуд живет в сердце? Простите, я говорю прямо. Вы вспоминаете то место, где написано, как юноша шел, как вол на убой. Как слово предостерегает от этого? Мы это слово знаем? Знаем, что оно написано, наверное, только. Больше не знаем, как его применять. Мы знаем, как слово предостерегает от греха сребролюбия, да? Люби от греха денег. Мы применяем это в своей жизни. Мы знаем, как слово предостерегает от ропота. Мы знаем, как расплатился народ израильский за свой ропот. Это нас научило. Мы не можем уже роптать, правда? Увы, можем. Видите, почему мы живем бессильной жизнью? Мы не используем силу вот этого слова. Советы, данные нам здесь, предостережение Господа и предостережение нашей совести. И потому нет жизни победы. А Господь хочет видеть нас победителями, а не побежденными. Он заботится о нас. Он предостерегает нас. Он учит нас, наставляет нас. Ну, как часто? У нас, как говорят в народе, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы сидим вот здесь на собраниях, слушаем, открыв рот нашего пастора. А потом уходим и делаем то, что мы делали раньше. А потом говорим, ну почему я духовно не расту? Ну почему нет силы для победы над грехом? Но почему Господь меня не слышит, я вопию, как будто небо закрыто? Знаете почему? Господь дает на это почему нам ответ с устами пророка Исаии. И говорит так. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас. Рука моя не укоротилась, не сократилась, чтобы миловать вас. Но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать. Вот причина, друзья. Грех – это самое частая, самая главная причина, которая разделяет нас с Богом. Богом, который дает силы, чтобы побеждать. Поняли мы что-то? Я, наверное, вас забила. Я вас обидела. Я вас не прибила. Друзья мои, к сожалению, у врача есть очень такая роль, когда он говорит, выслушав больного, «Растяньтесь, пожалуйста, сейчас». И приходится раздеваться, как не стыдно и как не хочется, особенно бедным женщинам. Но ведь мы пришли к врачу, правда? И чтобы он нам помог, надо раздеться и показать себя ему все свои болячки тоже. И не только показать, но еще дать прощупать. У духовного врача та же самая роль. Думаете, я вам сегодня проповедовала, да я вам просто рассказывала болезни духовные. Я просто вам говорила, что нас делает бессильными. Что нас разделяет с Богом? Что препятствует нашему духовному росту? Что мешает Господу употребить нас, как Его сосуды? Поэтому вы уж простите меня, если я говорила вам неприятные вещи. И спасибо, что все-таки, несмотря на это неприятное, вы слушали. Почти все лекарства горькие, правда? Только детям даются сладким сиропом. Горькие – это правда, но они ж помогают. Так и я, наверное, говорила вам сегодня горько. Ну, вы уж не вспоминайте меня лихо. Может, эти лекарства, которые я пыталась вам дать сегодня духовно, вам тоже помогут? Все зависит только от того, как вы слышали. И как вы слушали. И будете ли вы послушны наставлениям вот этой книги. От этого будет зависеть, закончите ли вы свою жизнь победителем или побежденным. Пусть Господь поможет вам быть победителем. И я... И вы, мы все в этом нуждаемся, не правда ли? Так что уж не поминайте меня лихо. Пригласили? Даже молились, чтобы я была? Спасибо вам за это. И спасибо Господу, что потому Он и наказывает нас, что любит.